Глава вторая. Плата за предательство. 1812 год. Москва. Оранжевые языки пламени камина отбрасывали причудливые тени на лепнину высоких потолков. Казалось, что толстенькие амурчики оживают и ведут какую-то хитрую, только им одним известную игру. Свечи в бронзовых шандалах, стоящих на огромном дубовом столе, плохо освещали большую комнату в основном здании Кремля. Сам стол был завален развернутыми картами, бумагами с донесениями особой важности, пухлыми папками, содержимое которых должен изучить император. Тут же стояли песочные часы, чернильница, серебряный стаканчик с заточенными гусиными перьями и песочница для присыпания чернильных клякс. На краю стола лежала треуголка, поверх которой покоилась шпага с позолоченным эфесом. Хозяин треуголки и шпаги, невысокий, склонный к полноте человек в белых, не первой свежести лосинах, коротком зеленом сюртуке и высоких ботфортах, стоял между камином и столом, скрестив на груди руки. Этот человек повелевал значительной частью мира. Его имя приводило в трепет королей, шейхов и военачальников многих государств. Звали его Наполеон Бонапарт. Невидящим взором он уставился на танцующие языки пламени. Лицо и руки обжигал жар камина, а спину леденил пронизывающий холод, которым, казалось, была пропитана комната. Начальник специального бюро при генеральном штабе французской армии, бригадный генерал Михаил Сокольницкий, поляк по происхождению, стоял сзади и докладывал широкой, обтянутой зеленым сукном спине. «Сегодня отмечено 8 пожаров. Причины самые различные. Небрежность хозяев, спасающихся от холодов. Чаще неосторожное обращение с огнем мародеров, которые грабят брошенные дома. Кстати, наши солдаты тоже грешат этим». «Расстреливать», — сказал камину император. «Особенно опасны умышленные поджоги, совершаемые так называемыми партизанами, деятельность которых направлена против нашей армии», — продолжил Сокольницкий. «Тем более расстреливать», — произнес Наполеон. «Но при полной доказанности злонамеренности подобных действий. Нам не следует вызывать недовольство местного населения». «Серьезное недовольство вызывает команда генерала Гаде, которая собирает в палатах Кремля и церквях золотую и серебряную утварь, подсвечники, оклады икон, ювелирные изделия. Они сняли даже позолоченный крест с колокольни Ивана Великого, что вызвало крайне неблагоприятный резонанс». «Война должна кормить сама себя», — глухо сказал император. «Генерал Гаде собирает трофеи по моему приказу». Сокольницкий осекся. «Холодно. Морозы в середине октября. Проклятая страна. Здесь все не по правилам. Все не так, как в Европе. И воюют они не по правилам. И живут не так, как все», — бормотал маленький человек, никому не обращаясь. Начальник специального бюро стоял на вытяжку и молчал. Медленно тянулись минуты. Песок в часах заканчивался так же, как и время на аудиенцию. Наконец созерцатель огня как бы очнулся от раздумий и, сделав несколько быстрых шагов от камина, подошел к окну. Здесь он вновь замер, прижавшись горячим лбом к холодному стеклу. Сквозь первые морозные узоры проступали розово-желтые дальние всполохи. Москва продолжала гореть. «Приказываю усилить борьбу с поджигателями и другими опасными смутьянами», — медленно проговорил Наполеон. «А теперь доложите, как готовится специальная миссия». Сокольницкий откашлялся. «Наш агент, баронесса Эмилия Леймон, хороша, умна собой, оставлена мужем, прошла специальную подготовку. Известна в высшем свете Франции, легко входит в контакты. Имеет рекомендательные письма ко двору Александра I. Готова выехать в Петербург. Утепленная карета, трое сопровождающих и шесть лошадей ждут. Ее задача – подготовить почву для подписания мирного договора с русскими. «Она здесь?» – не поворачиваясь, спросил император. «Конечно, сир», – наклонил голову бригадный генерал. Все подданные знали, что император любит лично беседовать с просителями, кандидатами на высокие должности и особенно с теми, кому поручается важное задание. Обычно эти люди ждали в приемной. Чаще всего их не вызывали, но в случае необходимости они должны были находиться под рукой. «Пригласите». Струйка песка оборвалась, и император, почувствовав это каким-то шестым чувством, подошел к столу. «Ваше время истекло, генерал. Подождите в приемной. Возможно, вы еще понадобитесь». Низкорослый человек перевернул часы и вновь запустил тонкую струйку песка, столь же быструю и неостановимую, сколь быстро и неостановимо само время. Вошедшая Эмилия Леймон присела, склонив голову в почтительном поклоне. Она была действительно очень хороша. Ослепительно белая кожа, ярко-голубые глаза, густые блестящие волосы цвета вороного крыла, маленькие кисти и ступни. «Я счастлива видеть вас, мой император», — начала она учтивую формулу придворной дамы. Но Наполеон, показывая часы, перебил. «У меня много государственных дел и мало времени, баронесса. В углу кушетка. Я попрошу вас прилечь на нее и приподнять платье». Если Леймон и смешалась, то только на несколько секунд. Она слышала истории про трехминутную кушеточную аудиенцию, во время которой Наполеон не снимал одежды, сапогов со шпорами, а иногда и не отстегивал шпагу. «Ваше желание – закон, мой император». Она прошла в указанном направлении и легла, максимально облегчив доступ к нижней части своего тела. От холода нежная кожа тут же огрубела и покрылась пупырышками. Маленький человечек тяжело навалился сверху. На этот раз он был без шпаги и шпор, то есть практически обнаженным. Все закончилось раньше, чем иссякла песчаная струйка в часах. Он встал, застегнулся. «Благодарю вас, мадам. Желаю успеха в выполнении вашей ответственной миссии. Вы свободны. Скажите Сокольницкому, что он тоже может располагать своим временем. И пригласите ко мне генерала Годе». Баронесса вышла из апартаментов императора через 5 минут после того, как вошла. «Получили инструктаж?» — спросил Сокольницкий, испытующе рассматривая лицо женщины. Но никаких следов происшедшего увидеть не смог. «Да», — кивнула она, — «император разрешил вам уйти». И, повернувшись к ожидающим приема посетителям, объявила. «Император просил зайти генерала Годе». «Благодарю вас, мадам». Высокий широкоплечий брюнет с золотыми эполетами поднялся со стула. У него было мужественное симпатичное лицо. Кивнув баронессе и внимательно осмотрев ее с ног до головы, он вошел в апартаменты Наполеона. «Годе, где вы там ходите?» — раздраженно встретил его маленький человек. Он снова стоял у камина и смотрел в огонь. «Жду ваших приказов, мой император». «Только что Сокольницкий докладывал мне, что действия вашей команды вызывают недовольство русских». Люсьен Годе скорбно кивнул, соглашаясь. «На их месте я бы тоже был собой недоволен, мой император. Но мы собрали уже больше 50 пудов золота». «И тем не менее, надо дружить с местным населением, опираться на его помощь в борьбе с варварами, которые поджигают собственный город». «Поверьте, мой император, мы делаем, что только можно». «И каковы же успехи?» «Час назад были расстреляны 12 поджигателей». 12? Наполеон повернулся, внимательно посмотрел ему в глаза. «Вы их застали на месте преступления?» всю дюжину? Не совсем так, мой император. Помог дружески настроенный местный житель, патриот. Он дворянин. По его информации, мы задержали всех заговорщиков в одном купеческом доме, где происходило их собрание. И керосин нашли, и факелы. Их допросили? Они признались? Допрашивал капитан Просак. Он не сомневается в их виновности. И я отдал соответствующие распоряжения. Император свел брови. Не хотел бы я, чтобы кто-то когда-нибудь сказал, Наполеон пользовался услугами предателей. Но мой император, генерал Годе, сделал несколько нерешительных шагов к Наполеону. Вы сами можете поговорить с этим человеком и убедиться в его искренности. Он ждет в приемной. Возможно, вы сочтете возможным наградить его. Ну так, какой-то подарок или слово благодарности. Это могло бы иметь определенный позитивный резонанс у населения. Да, в раздумье процедил Бонапарт. Резонанс, резонанс. Пока он разнесется и принесет что-то позитивное, мои солдаты просто вымерзнут в этой варварской столице. Впрочем, давайте сюда вашего патриота. Месье Апалов, граф, прошу вас. Подойдя к двери, чуть повысил голос генерал. Из полумрака приемной, где терпеливо переминались с ноги на ногу несколько офицеров и штатских, показалась крупная тень в гражданской шинели с меховым воротником. Она опасливо вплыла в императорские апартаменты и, нерешительно шагнув, застыла на месте. «Ну, что же вы?» — нетерпеливо сказал император. «Идите сюда, к огню. Я хочу взглянуть на вас». Тень сделала еще несколько шагов к столу. Пламя камина осветило одутловатое с обвисшими щеками лицо. Напряженные черты, преданное выражение глаз, вся подобострастно подавшаяся вперед фигура свидетельствовали о высочайшем почтении, преданности и благоговейном трепете. «Слизняк», — определил император. «Кто вы?» — резко спросил Наполеон, пытаясь в неверном свете камина лучше разглядеть ночного гостя. «Честь имею представиться», — ответил на прекрасном французском языке патриот. «Граф Апалов». «А что так, граф? Своих предали». «Я хотел сказать, почему сообщили о поджигателях? Что вас подвигло на этот шаг?»
«Как же», — удивленно залепетал визитер. «Он явно не ожидал такого вопроса». «Ведь это же вандализм. Богопротивные действия. Сжечь дома, город. Морозы начались. В то время как... когда великая армия вашего величества ведет тяжелые бои».
«Да-да. А вы, наверное, граф, любите французскую армию?» Губы императора кривила презрительная улыбка. «Всегда восхищался доблестью французского воинства. Вашими, ваше величество, победами, политической прозорливостью. Считал своим долгом быть полезен хоть чем-то». Император резким жестом руки прервал эту невразумительную тираду. Помолчав несколько секунд, он продолжил. «Ваш поступок, граф, заслуживает награды. Вот только чем вас наградить? Свинцовой пулей или золотыми монетами?» «Пока не решил». «Ваше Величество, помилуйте, я лишь из самых благородных чувств. Считая своим долгом, вандалы, огонь, за что же пулю?» Высокая фигура графа съежилась, и теперь он казался ниже малорослого хозяина апартаментов, который, заложив руки за спину, прохаживался взад-вперед, напоминая упитанного пингвина. «Ну что, Годе?» — наконец обернулся Наполеон к своему адъютанту. «Ваш протеже! Как с ним быть?» Люсьен развел руками, поклонился, но промолчал. «Ладно», —
Остановимся на подарке. А что мы подарим этому русскому патриоту?
Император скользнул взглядом по столу, но, очевидно, ничего подходящего не заметил. Он вновь взглянул на генерала.
«А, вот у вас какое-то колечко. Хотели наградить? Давайте. Это будет справедливо».
Гаден мгновение заколебался, но Наполеон нетерпеливо протянул руку.
«Ну, давайте же, давайте».
Генерал стал снимать перстень, но тот никак не поддавался, только разогрелся и начал жечь кожу. Казалось, что живой зверек намертво впился в тело десятком острых коготков, и никакая сила не способна его стащить. Гаде лизнул фалангу пальца, рванул. Напрасно. Перстень будто врос в палец.
«Да что вы в самом деле?»
В голосе императора звучало раздражение.
«Я жду!»
Гаде повернул перстень, дернул, что было силы, и железо, сдирая плоть, наконец сорвалось с пальца. Брызнула кровь. Превозмогая страшную боль, он протянул Наполеону проклятый перстень. Он был весь в крови.
«Простите, мой император, я нечаянно испачкал. Плохо снимался».
«Да, как будто пуля попала в руку». Император аккуратно взял перстень, осмотрел со всех сторон.
«Забавная штучка», — пробормотал он. «А почему такой горячий?»
«Не знаю, мой император». У Гаде кружилась голова.
«Что за металл? Да и камень интересный».
Наполеон подошел ближе к камину, покрутил перстень в отблесках огня.
«Не пойму, что это? Бриллиант? Почти черный. И огранка необычная».
Он взглянул на генерала, который тщетно пытался перевязать кровоточащий мизинец не очень свежим платком.
«Вам что, друг мой, плохо?»
В голосе Бонапарта сквозила ирония.
«Нет-нет, мой император, что вы?» – пробормотал Гаде, борясь с поступающей дурнотой. «Это все пустяки. А перстень я показывал ювелиру. Он недорогой. Серебро и черный гранат».
Император вновь стал разглядывать кольцо.
«А вы разве не знали, из чего изготовлено колечко? Разве это не семейная реликвия?»
«Нет, мой император, этот перстень
мне подарил один иудей во время вашей египетской кампании. Это перстень Иуды».
«Иуды?
Что вы там несете, Годе? Какая-то чушь! И чего ради этот иудей вам решил его подарить? Я жду разъяснений».
Генерал понял, что попал в щекотливую ситуацию. Но больше всего он боялся не совладать с дурнотой и потерять сознание. На глазах у императора от такой чепухи.
«Как-то наш дозор задержал в районе расположения полка неизвестного человека. Его хотели расстрелять как лазутчика. Но я понял, что он не имеет отношения к мамлюкам».
«Почему вы так решили, Годе?»
«Это был еврей с пейсами. Не думаю, что он стал бы сотрудничать с мусульманами. Я допросил его и убедился в своих предположениях. Приказал отпустить. В благодарность он подарил мне этот перстень, и я счел возможным его принять».
«Странный, очень странный подарок», — бормотал император, продолжая вертеть в руках изящную вещицу.
«Ну а при чем здесь Иуда?» «Задержанный через переводчика рассказал, что перстень этот принадлежал самому Иуде. На нем так и написано, на арамейском языке. А он был менялый, и кто-то продал ему эту диковинку. Перстню приписывают какую-то магическую силу. И получается, что ему 18 веков».
Император слушал внимательно, хотя в глазах его горел скептический огонек. А граф Апалов вообще превратился в слух. Даже рот приоткрыл от изумления.
«И вы, гады, верите этой чепухе?» — усмехнулся Наполеон. «Впрочем, подарок весьма символичен. Перстень Иуды получает ваш патриот». Он снова отвернулся к огню, не оборачиваясь, протянул назад руку. «Как вас там, граф? Возьмите этот перстень в знак признания ваших заслуг. Надеюсь, вас не смутит, что он обогрен кровью моего адъютанта».
«О, ваше величество, любой презент из ваших рук. Кровь французского генерала лишь придает значимость вашему замечательному подарку. Смею заверить вас, ваше величество, что теперь этот бесценный дар станет реликвией семейства Апаловых».
«Ладно, ладно, ступайте», — вдруг каким-то усталым тоном произнес Бонапарт. Посетитель его явно утомил. Непрерывно кланяясь, Апалов попятился и растворился в темноте комнаты. Хлопнула дверь. «Что ж, час поздний. Я, пожалуй, посплю. Вы тоже можете быть свободным, Годе», — бросил император, проходя мимо генерала. «Советую показать палец лекарю».